Мы записываем этот вебинар, и он будет доступен для просмотра, скачивания на сайте TechDays в течение, ну, наверное, на следующей неделе, в начале недели. Я планировал провести вебинар на 30 минут плюс 15 минут вопросов, но по количеству материалов, которые надо показать и рассказать, особенно написать кодом, я понял, что, наверное, я выйду за эти рамки и, возможно, вебинар пройдет минут 45, а то и больше. Потому что мне хотелось бы все-таки больше показать кода, чем каких-то слайдов. Поэтому слайдов у меня совсем мало, а кода, ну, нормальное количество. Вот, поэтому планируйте задержаться минут на 45. Если кто-то планировал на 30 минут, то потом предлагаю вам посмотреть видео в записи. Я смотрю, в Q&A нет никаких записей, значит, наверное, всем хорошо слышно. Ну или напишите хотя бы, что меня слышно, потому что... А, слышно хорошо. Все, спасибо, Дима. Отлично. И, кстати говоря, всем, кто подсоединился уже, я сообщаю, что у нас есть специальный раздел Q&A вот здесь, в этом приложении LiveMeeting, куда вы можете писать по ходу моего доклада ваши вопросы. Я после доклада, после вебинара постараюсь на них ответить. Так как я вас не вижу, и это достаточно сложный опыт рассказывать публике, причем достаточно большому количеству людей, что-то интересное, что-то новое, и не видеть их. Это, ну, интересный опыт, я рекомендую, если кто не пробовал, попробовать. И это достаточно сложно, на самом деле, не понимать, может быть, вы меня даже не слышите, а я все толдычу и толдычу. Так вот, пользуйтесь секцией Q&A, и если что-то возникает, какие-то проблемы, то можете писать сюда, я постараюсь принять какие-то меры. Вот, ну окей, у нас 17:00 на моих часах, и значит пора начинать. Давайте я представлюсь, меня зовут Владимир Юнев, я работаю в компании Microsoft уже около года, чуть-чуть больше. Я эксперт по технологиям веб-разработки и специализируюсь вот на нашей платформе, на платформе Microsoft, начиная с AIS и заканчивая облачными технологиями. Сегодня мне хотелось бы рассказать вам про недавно вышедшее обновление ASP.NET MVC 4 в виде бета-версии и добавленный в ней и измененный в какой-то мере в ней новые API. Давайте, наверное, начну. Я перейду к слайду следующему. Значит, содержание вебинара я планировал сделать следующим. Осветить основные три темы. Это, во-первых, новый для ASP.NET MVC API, ASP.NET Web API, который на самом деле уже существовал ранее, но был перенесен именно в ASP.NET. Затем мы поговорим немного про сжатие и минификацию файлов с помощью нового API, который есть в ASP.NET. И далее я хотел бы завершить свой вебинар разговором про мобильные приложения и то, как MVC 4 упрощает работу с ними. Итак, новый API ASP.NET Web API. Что это такое? Ну, возможно, кто-то из вас знал, что существует такой набор инструментов TabShare Web API, который разрабатывал небезызвестный разработчик из Microsoft Glenn Block, который ранее создал замечательную библиотеку MEV. Так вот, этот API был создан с расчетом на то, чтобы упростить для веб-разработчиков, для разработчиков, которые нацелены только на веб, только на HTML и HTTP протокол, упростить создание сервисов. В данном случае мы говорим про REST-сервисы. Вы должны быть знаете, что WebCF – это большой такой сборник открытых протоколов, но SOAP протоколов и протокол промышленного назначения, который поддерживает миллион всяческих вещей. И в том числе могут работать поверх любых протоколов, не только HTTP. Вот. Но нам, веб-разработчикам, все эти возможности особенно это и не нужны, потому что у нас есть один протокол HTTP, у нас есть одни технологии веб, и мы хотели бы ими пользоваться. И WebCF он был достаточно сложен, или вхождение в него было достаточно сложное для разработчиков, чтобы создавать обыкновенные сервисы. Так вот, чтобы как-то уменьшить эту головную боль разработчикам, был создан WebCF Web API, который предлагал очень легкий и простой способ создавать REST-сервисы. Кратко, что такое REST-сервисы? Возможно, не все из вас это знают, но хотя я надеюсь, что если ко мне пришли веб-разработчики, то все из вас наверняка знают. REST-сервисы – это возможность создавать, вернее, идеология создать потребление данных на основе единой точки. То есть, когда вы создаете сервис, вы предлагаете и говорите своим потребителям, что вот единая точка входа вашего, к вашим данным, и через нее, пожалуйста, получайте. Вы описываете правила, аннотацию, с помощью которой можно получить эти данные. В чем тут плюс? Почему нужно ориентироваться на сервис? Ну, суть в том, что даже если вы свой бэкэнд измените с Java на .NET, например, или с .NET на Java, то никто из потребителей вашего контента не заметит разницы, так как API останется одним и тем же, и любой человек, который ранее употреблял ваши данные, он не почувствует никакой разницы. С другой стороны, имея такую единую точку доступа к данным, вы можете предложить ее любым клиентам, которые потребляют контент через HTTP, которые могут потребить контент через HTTP и веб. Это могут быть как мобильные клиенты, так и всяческие веб, всяческие устройства и вообще любые практически устройства, какие только вы можете себе представить. В том числе ваш собственный сайт может и, в принципе, должен в парадигме сервисов потреблять данные, отображать их на веб-странице с помощью запросов, в данном случае Ajax-запросов к собственному сервису. Так делает Twitter, например, да, примерно такая же идеология. Загружается некая оболочка, а потом уже он сам подкачивает собственного API какие-то данные. Ну, немножко про REST поговорили. Да, REST основан на технологиях HTTP, то есть на запросах, на разных типах запросов GET, POST, PUT, патч и прочие запросы, которые существуют в протоколе HTTP. Это REST очень на них завязан, то есть он практически основан на использовании этих запросов. Я уже поговорил про то, что REST предлагает, сервисы предлагают доступность для любых клиентов, это очень большой плюс. И еще хотел бы сказать, что в новом ASP.NET Web API появилась поддержка композиции запросов через OData. Кто не знает, я очень рекомендую ознакомиться с OData. По адресу odata.org, это открытый протокол, который позволяет, который стандартизирует нормы обращения к источнику данных, формулируя запросы в строке запроса с помощью всяческих параметров. То есть вы можете в строке запроса описать запрос, получить такие-то данные, отсортировать так, взять первые 100 или пропустить первые 100, взять следующие 100 и отправив такой запрос, ваш сервис вернет нужные данные. То есть формулируйте запрос через строку запроса. Ну, я покажу на примере, как это работает. Ну и, соответственно, в ASP.NET Web API появилась новый набор классов, и основной из них это API-контроллер, который, собственно, реализует всю работу сервиса. Но это немножко про ASP.NET. Я решил показать сначала все слайды, а потом мы уже конкретно перейдем к демонстрации практической Visual Studio и уже туда почти не вылезем, а вылезем только в конце для финальных слов. И так далее. Следующий API, который хочу сегодня вам рассказать, это API, который позволяет сжимать и минимизировать и компоновать JavaScript и CSS файлы. Для чего это нужно делать? Да? То есть, в принципе, вы, наверное, все слышали, или многие из вас знают, что такая возможность существует. Я думаю, что многие знают, зачем это нужно. Да? Если коротко, то это нужно по двум причинам. Во-первых, вы уменьшаете трафик, который идет с вашего сайта, если вы уменьшаете, собственно, JS файлы и CSS файлы. И во-вторых, вы уменьшаете количество запросов к вашему файлу, потому что запрос на каждый отдельный CSS файл – это задержка в отрисовке страницы. Небольшая, но если их десяток, она уже ощутима. Поэтому стоит и нужно минифицировать файлы, и сжимать их и упаковывать в один. Возможно, это нужно делать не всегда, но в большинстве случаев этот способ работает и работает на увеличение производительности вашего сайта. Так вот, в ASP.NET MVC4 добавился полноценный API, автоматически причем. Я покажу, как это работает автоматически, который позволяет вам даже, можно сказать, не задумываться о том, как сжатые или не сжатые данные JavaScript и CSS файлы, это все будет делаться автоматически, и на выходе вы получите очень хорошие, легкие, небольшие файлы, в которых совмещены все необходимые стили и все необходимые скрипты. И последняя, третья тема, про которую я сегодня хотел поговорить, это мобильные приложения, мобильный веб, конечно же, приложения. И тут можно говорить очень много. На самом деле есть отдельный доклад про это дело. Вообще тренд мобильных веб-приложений сегодня немножко недооценен. И разработчики недостаточно много внимания уделяют мобильным веб-приложениям, хотя если оценивать перспективы мобильного веба, то они шикарные, потому что за последние несколько лет буквально в сотню раз потребление веба увеличилось мобильных устройств. Сейчас, если опросить потребителей сайтов, они вам скажут, что они предпочтут сайт, который имеет мобильную версию, сайта, который ее не имеет. То есть для них это очень важно. И более того, иметь мобильную версию для магазина, это критически важно для бизнеса. Если у вас интернет-магазин, то мобильная версия очень важна. Вот. Однако, даже имея в виду такие тренды, не все разработчики и не все проекты сегодня имеют мобильные версии или версии для мобильных клиентов, не поддерживают мобильных клиентов. Это очень жаль. И, собственно, в MVC4 представлено несколько механизмов, которые позволяют упростить эту вещь, даже если вы создаете этот сервис с нуля, либо уже имеете существующий сервис. То есть есть два подхода, на самом деле, по созданию мобильного представления. Да? Первый подход подразумевает, что у вас есть один сайт, который автоматически адаптируется под разрешение экрана, под экран пользователя. И если это маленький экранчик, то он, соответственно, отображает только главный контент и убирает там какие-то дополнительные оформительные изыски. Если это большой экран, соответственно, полностью показывается все, что вы хотели, весь контент. И второй способ создания поддержки мобильных устройств – это, соответственно, отдельная версия, которая тоже имеет смысл, когда вы имеете сложный какой-то сайт, и его просто невозможно переделать под все возможные устройства, его невозможно адаптировать. Тогда имеет смысл создать отдельный сайт. Например, Facebook так делает, у них есть отдельный сайт, хотя он не очень красивый, не очень функциональный. Вот, это моя точка зрения. Так вот, MVC4 предлагает нам и вам, как разработчикам, новые API и новые интересные возможности, которые, соответственно, полностью покрывают все потребности мобильного веба. Я тоже про это расскажу. Итак, наконец-то мы подошли спустя 10 минут к демонстрации. И сейчас я переключусь на Visual Studio, на свой десктоп. И вы... вот я сначала прогонял, пытался понять, насколько будет лагать. Но я надеюсь, что не очень будет сильно лагать при потоковом видео моя демонстрация. Но если она вдруг начнет, там как-то вам будет незаметно, то вы, пожалуйста, пишите в секцию Q&A. Я постараюсь делать все медленнее. Хотя хотелось бы просто успеть все показать. На самом деле тем очень много и очень интересно. Так, я сейчас переключусь на десктоп. Да, хочу всех поздравить от своего имени, от имени, наверное, компании, что мы выпустили наконец-то вчера новую версию Windows 8. Я надеюсь, что многие из вас попробовали и посмотрели. Если кто-то это не сделал, конечно, сделайте это немедленно, поскольку это очень, действительно очень хороший и уже очень стабильный выпуск. Он consumer preview равен примерно бета-версии. Насколько я помню, Windows 7 была очень стабильна в бета-версии, Windows 8 также стабильна. И мы вместе с этим выпустили, конечно же, новую версию Visual Studio. Вы можете видеть ее сейчас у себя на экране. Мне она очень нравится. Visual Studio стала чище, глаже. Есть, конечно, некоторые придирки, но все это еще пока в стадии бета, и разработчики принимают ваши пожелания, ваши какие-то мысли о том, как улучшить внешний стиль Visual Studio. Ну хорошо, начнем, перейдем к главной теме моего вебинара. Соответственно, давайте создадим новый проект MVC4. Уже на стадии создания вы можете обратить внимание, что добавились новые шаблоны. Один из них – это шаблон Web API. Это шаблон, как раз, который предназначен для базового создания сайтов с REST-сервисом, с REST API, который вы будете раздавать наружу. Давайте создадим такой проект. Да, занимает некоторое время создание и инициализация всех NuGet пакетов, которые входят в стандартный пакет. Ну, однако все создалось. Итак, мы можем сразу же увидеть, заметить новый контроллер, новый класс, от которого наследуется наш контроллер. Это API-контроллер. Итак, как я уже говорил, REST основан на запросах, на типах запросов к ресурсу, к вашей странице. Соответственно, подразумевается, что когда мы запрашиваем с помощью GET, мы хотим получить данные. Когда мы запрашиваем с помощью POST, мы хотим отправить данные. Когда мы запрашиваем с помощью PUT, мы пытаемся изменить данные. И DELETE, соответственно, удаляет данные. То есть все эти HTTP, так сказать, глаголы, они применяются в REST модели, соответственно, должны поддерживаться любым механизмом, который предполагает быть RESTful, так называемым, то есть поддерживаем полностью REST. Соответственно, MVC также предлагает эту поддержку, и вы можете видеть, что здесь по умолчанию созданы свойства GET, POST, PUT и DELETE. Давайте запустим и посмотрим, как это все выглядит в реальности. Я запускаю проект по умолчанию в браузере, но буду работать с моим REST API не в браузере, а с помощью фидлера. Я надеюсь, что вы знакомы с этим замечательным средством отладки веб-приложений. И для Windows, наверное, лучше ничего нет. Давайте посмотрим, как наш API работает. Попробуем запросить, сделать GET-запрос к нашему API и получить какие-то значения, которые он нам предлагает. Итак, запрос прошел успешно. Мы можем увидеть, что вернулось, если в JSON переключимся, а JSON это не JSON данные, окей, мы видим, что вернулись два значения, точно так же, как и описано у нас в методе get. Окей, давайте еще один небольшой пример приведу. Я запрошу конкретный идентификатор, какой-нибудь там ID5. Точно так же я смотрю на данные и получаю, соответственно, некое значение, которое мне, соответственно, передается моим сервисом. Но давайте слишком простой пример не будем брать, я этот пример усложню. Давайте все-таки поработаем с какими-то более-менее интересными, приятными такими данными, более сложными чуть-чуточку. Все равно не слишком сложными, но для примера подходящими. Итак, я создам класс Product. Стандартный такой класс, который многие создают для один операционных целей. Итак, у нас есть некий класс, который содержит там два свойства для начала. Да? И я симулирую некое хранилище, которое якобы хранит типы этого данного, типы данных product. Это будет некий список продуктов, к которым мы будем обращаться через наш API, через наш REST API. Вообще-то я его скопировал, и, наверное, я его лучше вставлю, чтобы долго не набирать, все-таки время тоже ценно. Я вот так вот его вставлю. Ну вот. Итак, мы имеем некое хранилище данных, к которым будем обращаться через API. Оно содержит вот 5 некоторых продуктов с идентификатором и значением. Итак, давайте обратимся дальше. Теперь мы, соответственно, имея хранилище, хотим дать доступ через наш сервис. Конечно, по умолчанию в шаблоне сервиса предложено просто возвращать строки и какие-то пустые даже значения. Однако правильнее, и это рекомендуется разработчиками, возвращать новый тип данных, так называемый HTTP Response Message. Этот тип данных содержит в себе, инкапсулирует в себе все необходимые данные для того, чтобы вернуть их через REST сервис. Соответственно, возвращаю список продуктов. И вместо того, чтобы делать вот так, мы сделаем это немножко по-другому. Давайте я скопирую, чтобы долго не мучиться. Нет, не скопирую я здесь. Окей. Тогда так сделаем. Var products равно new. Нам нужно создать элемент HTTP response message. И, соответственно, заполнить его данными. Здесь будет у нас storage. И мы должны вернуть статус. То есть с каким статусом возвращается наш запрос к REST-сервису. Код, и он у нас находится в System.net. Мы говорим, что это было found. Окей. И, соответственно, вернем нашему пользователю, потребителю нашего REST-сервиса данные. Давайте попробуем, как это сработает. Так, я опять воспользуюсь фидлером и, соответственно, оформлю запрос queries. Посмотрим данные, которые я получу. Итак, вы можете заметить, во-первых, HTTP-ответ пришел с кодом 302, а не 200, как ранее, окей. То есть мы более подробную информацию сообщаем нашему потребителю сервиса. Плюс мы возвращаем данные не в каком-то там строковом формате, а в нормальном JSON, который любой может потребить и использовать. Соответственно, все наши данные вернулись, которым были представлены нашим хранилищем. Итак, давайте продолжим создавать сервис, REST-сервис, и теперь следующим шагом будет создание, соответственно, возврат конкретных данных по идентификатору. Во-первых, для того, чтобы... И здесь я продемонстрирую как раз обработку ситуации, когда запрос неправильный. Допустим, нам передали неправильный идентификатор продукта, и что нужно с этим сделать в рамках REST-сервиса. Для того, чтобы мы понять, нужно, есть ли у нас такой продукт, мы должны его, конечно, сначала получить. Поэтому давайте его найдем. И если он у нас существует, то есть если его не существует, то мы, соответственно, бросим исключение. Исключение будет называться HTTP Response Exception. И в нем мы скажем, что product not found. И установим HTTP status code. Как not found. 404 всем известно. Вот. Это если мы не нашли продукта с таким идентификатором. Однако же, если мы нашли, нам нужно его вернуть. Соответственно, мы опять же оформим тип возврата HTTP response message. Ой. Вместо string, потому что string это не очень правильно в рамках REST парадигмы. Давайте возвращать конкретные данные в JSON формате. Вот. Так вот мы сделаем. Создадим такой ответ. И, соответственно, заполним его. Сказав, что данные были найдены. Вот. И нам остается только вернуть это значение нашему потребителю данных. Окей. Мы... Так, что-то здесь не так. А, правильно. Здесь так, это generic. Вот так. Итак, мы создали некие... точку входа для получения конкретного продукта. Давайте посмотрим, как это как работает и что он нам, что нам предложится. Так, опять запускаю сайт, но не обращаюсь к данным через мой браузер или через что-то еще, я обращаюсь через совершенно постороннее приложение, которое потребляет, может, умеет потреблять данные. Итак, я хочу вернуть продукт с идентификатором 5 и делаю запрос. Итак, как вы видите, во-первых, опять же, мы говорим, что мы found, окей, 302. Мы возвращаем конкретные данные. То есть в формате JSON мы вернули идентификатор и value. То есть у нас уже появилась возможность возвращать конкретные данные по идентификатору. Но что будет, если кто-то к нам придет и запросит с каким-то идентификатором, которого не существует у нас в хранилище? Давайте выполним такой запрос. Вы видите, что, во-первых, была получена ошибка. Ошибка у нас, как видите, 404. Что это такое ошибка 404? И, соответственно, если мы посмотрим запрос, то есть вот у нас ошибка, и запрос нам вернул описание этой ошибки, то есть строковые данные, которые могут использоваться для отображения уже сторонними сервисами у себя где-то в приложении. То есть обработка каких-то исключительных ситуаций или неправильных запросов производится в MVC4 очень просто. Вы просто бросаете исключение и описываете, в чем же, собственно, потребитель сервиса не прав. Итак, пойдем дальше. Я хочу сегодня с вами создать сервис полностью REST-сервис со всеми возможностями, которые, собственно, REST предлагает. Следующая, соответственно, возможность – это сохранить данные, правильно? То есть нам не только нужно иметь возможность потреблять, но и какие-то данные пользователи должны нам предлагать. Соответственно, за это отвечает POST. POST – глагол в HTTP запросе. И давайте мы его также обернем как можно более грамотно, создав полностью необходимую и передав необходимую информацию назад пользователю после создания новой записи. Итак, во-первых, так как я работаю с локальным хранилищем, я заведу, мне нужно получить новый идентификатор, он сам не создастся, поэтому я сделал вот такой вот обманный маневр. Не совсем красиво, конечно, но для примера пойдет, я считаю. Соответственно, мы создаем новый продукт. И после того, как получили значение и идентификатору, присваиваем и плюс 1. Да? Это не FreeSave, конечно же, но для демо совершенно нормально. Так, и значение будет, естественно, новое значение. Так, теперь, когда мы создали значение, сохранили его в своем сторож, мы еще не сохранили его в сторож, да? Давайте его сохраним. Когда мы сохранили его в сторидже, нам теперь нужно вернуть, соответственно, результаты нашей работы нашему потребителю, чтобы он знал, все ли в порядке или произошла какая-то ошибка. Поэтому мы сформируем ответ. И, соответственно, вернем, во-первых, данные продукта вместе с новым идентификатором, естественно, и, конечно же, HTTP статус. Статус-код created, есть такой статус-код, создано. То есть пользователь будет знать, что он создан, а не просто окей. Потому что просто окей, оно как бы, да, я все время забываю, что это generic. Так. Просто окей, ни о чем не говорит. Нам нужно знать, действительно ли была создана запись, либо нет. И еще одна важная вещь, которую не стоит забывать. По правилам работы протокола HTTP, после POST, после добавления данных, вы должны вернуть клиенту путь, location, того, где можно найти новый элемент, если его, соответственно, находимость, то есть его существует. Соответственно, мы должны добавить в headers location местоположение нашего вновь созданного элемента, и это местоположение, естественно, будет URL. Да? Давайте построим этот URL таким образом. У нас MPI values плюс. Ой, стоп. Так. И вот так примерно. То есть не сильно красиво, но мы зато вернем нужные данные пользователя. И, конечно же, теперь вернем это все дело. Таким образом. Так, мы... так, почему здесь... Почему здесь ID? Public int, что не так? Где ошибка? Так, минутку. Что-то я не понял. Все, есть ID. Странно. Странно, как ошибка. Ну, окей. Я компилирую, запускаю заново проект, и опять же буду обращаться к нему через какой-то сторонний, в данном случае фидлер, сторонний инструмент, который просто умеет потреблять HTTP протокол. Да, это не обязательно веб-страница, не обязательно браузер, не обязательно мобильный браузер, это просто что-то. И тут не имеет значения. То есть мы никаким образом не определяем, что может потребить наши данные, что нет. Нет, мы просто предлагаем данные и все. Итак, мы создаем запрос POST и говорим, что... Мы даем value равно new value. Таким образом, ну еще при посте нужно указать длину контента. Все это вы можете делать через Ajax, да, через jQuery, формировать запрос, и в основном вы так и будете делать. Сейчас я это делаю просто в филлере, потому что это гораздо удобнее, и он показывает, соответственно, сразу результат. Мы сделали запрос, получили следующие данные. Во-первых, мы получили подтверждение о том, что ресурс был создан. Во-вторых, мы получили ссылку, рабочую ссылку на этот ресурс, там, где мы можем ее найти. И теперь любой потребитель может эту ссылку взять и использовать по собственному назначению. Возможно, вывести пользователя, возможно, добавить куда-нибудь себе в логирование или что-то еще. Плюс мы вернули данные, которые были сохранены, и, соответственно, в формате JSON мы можем их потребить. Ну, каким-то образом, каким захотим, посчитаем нужным, соответственно, использовать этот идентификатор. Как видите, все было сделано практически автоматически. Да? То есть мы всего лишь указали путь, который действительно нужно возвращать при сохранении данных через REST сервисы. Это, конечно, не обязательно, но это очень хороший тон. И стандарт RFC явно указывает, что это нужно делать. Может быть, не все это делают, но имейте в виду, что это делать нужно. Итак, мы сделали сохранение данных, отлично работает, все по правилам, все в рамках хорошего тона. Давайте я быстро сделаю замену данных и удаление данных более быстрым способом, чтобы не терять время. Давайте. Значит, сейчас мы делаем замену данных, то есть нам приходит идентификатор новое значение, ну, нам нужно просто сохранилище это дело заменить. Так, я смотрю, Q&A есть. Ну, посмотрите. Окей. Спасибо вам за советы. Так, я продолжаю. Значит, чтобы заменить, мы должны, во-первых, сначала получить, естественно, продукт, который у нас был. Вот так. Это... существующий. Если его нет, естественно, мы должны опять же кинуть exception. Давайте про это не забывать. Обрабатывать все несчастные случаи. И после того, как его, соответственно, мы его получили и убедились, что он действительно существует, нам нужно просто заменить значение. Да? И пусть это будет новое value. Да? Вот так. То есть очень простой код, соответственно. И в принципе код удаления он абсолютно такой же. Ну, с исключением того, что в конце мы не присваиваем новое значение, а storage говорим, что надо сделать remove. Вот, remove этого продукта. Вот, соответственно, я быстренько создал две новых возможности для нашего API. Это заменить его значение и удалить значение. Давайте проверим, как это работает и что мы можем из этого извлечь. Соответственно, я теперь с помощью фидлера, опять же, это мой любимый инструмент, и с помощью него я делаю put. Put я говорю, что мне нужно сделать put с идентификатором, скажем, 3, то есть значению продукту 3 присвоить значение, новое значение. Отправляем запрос и убеждаемся, что так как он вернул ОК, значит прошло все нормально. Можем это следить с помощью накладки, например. Да? Однако, если я здесь укажу какой-нибудь несуществующий идентификатор, то, соответственно, я получу ошибку о том, что продукт не был найден. И даже сервис вернет какое-то строковое обозначение ошибки. Это очень полезно. Ну и давайте проверим, кроме put, еще и delete. Delete, потому что что delete также работает нормально. Удалим, попробуем идентификатор номер 3, выполним запрос и убедимся, что нам ответили ОК. То есть все было выполнено нормально. Итак, я на ваших глазах, то есть буквально вот за 20 с лишним минут, я создал полностью REST-сервис, который полностью работает на принципе PowerHest с помощью MVC4. Да, я, конечно, много упростил, но важно запомнить следующее. Важно понять, что мы при неверном запросе мы можем кинуть исключение и предоставить нашему потребителю REST-сервиса дополнительную информацию и обязательно должны указать статус код возврата ошибки. То есть в данном случае not found было. Прошу вас запомнить, что при сохранении данных очень рекомендуется возвращать location новых данных в виде URL. И еще одну вещь, которую я обещал показать в Твиттере, и я надеюсь, вам будет интересно. Вещь следующая. Существует мнение, и, например, такой фреймворк, как Ruby on Rails, его придерживается, и недавно они ввели изменения, что изменять данные в REST-модели нужно не с помощью put, который как бы заменяет, а с помощью patch, то есть специального глагола patch, который именно вносит небольшие изменения в объекты, в какие-то коллекции. Ну, посмотрим, как с этим справляется MVC4. Да? То есть мы попробуем вместо put объявить действие patch. Абсолютно похоже на put. То есть логика та же самая, да? Но просто мы хотим дать возможность потребителю использовать глагол patch. Возможно, кто-то из вас посчитает это более правильным. Хотя, на мой взгляд, это все дело вкуса. Итак, я опять запускаю проект, но обращаюсь к нему, как обычно, через филлер. Итак, давайте обратимся к патчам. Соответственно, put – это обновление, нам нужно указать еще value. Равно new value. Вот так. То есть мы хотим заменить элемент с идентификатором 3 на новое значение. Выполним. И мы получили ошибку. И ошибка следующая. Нам говорят, что запрошенный ресурс не поддерживает метод patch. Как быть? На самом деле это просто ограничение, это может быть даже сделано из-за безопасности. MVC4 по умолчанию предлагает работу через 4 так сказать, глагола get, post, put и delete. Если вам нужно организовать работу через другие глаголы, а их достаточно много, они могут быть совершенно разные, то единственное, что вам нужно сделать, это добавить атрибут на такое действие, которое реализует этот патч, и указать, что это действие позволяет обращаться к нему через глагол patch. Это единственное, что нужно сделать, и одной строки это достаточно, чтобы все, что нужно, заработало. Итак, я запускаю опять, проверяем. Проверяем патч, запрос, выполняем. И, как вы видите, он срабатывает. То есть совершенно просто и легко в MVC4 поддерживать все необходимые вам конструкции для REST-модели. Окей. Следующее, что хотелось бы показать, это работу с OData. Да? Я уже немножко упомянул про OData. Ну, что она нам даст? То есть, на самом деле, это очень красивая вещь, которая мне очень нравится. Я думаю, она понравится вам тоже. Вспомню, что я создавал метод get, который возвращал все значения, существующие у нас в модели данных. Давайте я немножко его переделаю для того, чтобы к нему можно было, к этому методу, обращаться с помощью OData. Для этого нам нужно только единую вещь сделать. Во-первых, это немножко даже упрощает код. Мы объявляем возвращаемый тип equable. И вместо вот этой конструкции мы просто вернем Storage. Storage as Corval. Немножко код даже упростился, а возможностей появилось гораздо больше. Итак, давайте посмотрим, какие возможности у нас появились. Ну, запускаем. Я продолжаю работать через Fiddler. И давайте обратимся с помощью get запроса к нашему API и попросим нас проверим, что сейчас вернется. То есть мы вроде бы код изменили, посмотрим, что нам вернет наш API. Запрос выполнился с кодом 200 окей, потому что мы так и вернули. Ну и, естественно, мы получили все JSON-данные, то есть все перечисленные, все элементы, которые у нас в коллекции существуют. Окей, что мы можем делать дальше? Следите за магией. Так, и теперь я, например, хочу иметь возможность получить третий и четвертый элемент по порядку. То есть пропустить первые два, получить два следующих. Как мне это сделать? В реальной жизни сегодня вы бы стали делать какой-то код. Вы бы просили пользователя передать параметры, вы бы их обработали, вернули данные. Но с помощью update все это делается гораздо проще. То есть я, не нося никакие данные на бэкэнде, я просто пишу такой запрос. Вот всего лишь два параметра, которые описаны в протоколе update. Это аннотации протокола update, которые, так, извиняюсь, пробел забыл, то есть равно забыл, который, соответственно, должен понимать сервис, который поддерживает update, и наш MVC4 сервис его из коробки понимает. И вам даже ничего не нужно для этого делать. Нажимаем выполнить и смотрим, что мы получили. Мы получили как раз то, что мы хотели. Мы получили третий и четвертый элемент. Здорово, правда? То есть даже не делая ничего внутри, не производя никаких манипуляций с кодом внутри на сервере, наши пользователи получают полноценный доступ к работе с данными через нотации OData. И OData предлагает гораздо больше, чем просто там выборку данных. Да? Он позволяет фильтровать данные по значениям. Он позволяет их сортировать. Вот, например, так. Я получаю данные, все те же второе и третье значения, но теперь, видите, они отсортированы по убыванию. То есть теперь идентификатор третий, а второе значение идентификатор 2. Соответственно, были данные сначала отсортированы, потом выбраны. Итак, вы видите, что MVC4 позволяет обращаться к вашим данным, к вашему REST-сервису еще и с помощью Data. Для этого всего лишь требуется указать возвращаемые данные как equorable. Это очень замечательно, очень удобно в многих случаях. Хотя, конечно же, для обеспечения производительности такие запросы к данным, может быть, имеет смысл оформлять старым способом, для того, чтобы обратиться к хранилищу данных, не выбирать все данные, поскольку в данном случае данные выбираются, конечно же, все, но обрезаются они на вот именно на промежутке между клиентом и MVC4. То есть MVC4 просто возвращает набор данных, которые мы запросили, хотя оперирует он всеми данными существующими. В некоторых случаях это не имеет смысла, потому что если у вас, допустим, список продуктов из миллиарда компонентов состоит, или миллиарда единиц состоит, то, естественно, вы не можете их все в память вытянуть и их через update раздавать. Окей, идем дальше. Важный вопрос, который хотелось бы затронуть также, это авторизация. Да? Каким образом ограничить доступ к нашему API? То есть очень все хорошо, да, мы построили REST-сервис, но хотели бы иметь возможность давать доступ к нему по логину и паролю. Как это делается? Давайте я это продемонстрирую на новом проекте, который содержит функционал логина и пароля, просто для того, чтобы, собственно, показать, как это все будет работать. Так, я создаю VC4 приложение, но простое интернет-приложение. И, кстати, здесь я сейчас покажу, как добавить в MVC приложение, соответственно, в новый веб-API. Это делается крайне просто. Так, приложение создается. Это обыкновенное MVC 4 приложение. которые работают там на View, на контроллеры и на модели. Да? Итак, я просто захожу в контроллер и добавляю новый контроллер. И здесь у меня есть возможность добавить контроллер, API-контроллер с уже существующими действиями. Я так и сделаю. Да, правильно. Только назову его сначала нормально. Так, контроллер создан, и это все. Более ничего не нужно делать, поскольку даже маршрутизация по умолчанию уже настроена в MVC4, чтобы поддерживать контроллер API. Итак, окей, но как же организовать? То есть давайте проверим, на самом деле, действительно он работает. То есть я вам сказал, но все равно доверяй, не проверяй, правда? Итак, давайте обратимся к этому новому проекту. Запрос будет уже к новому адресу. Получим данные и убедимся, что они действительно возвращают вот эти вот value 1, value 2, строковые значения. Как оно, соответственно, и есть у нас в коде. Как ограничить доступ к этому API? Да, сейчас доступ имеет все анонимусы. В общем, просто мы добавляем атрибут authorize и все. То есть вот именно вот эта вот возможность ASP.NET предлагать базовые вещи, в том числе по авторизации, например, она и делает MVC4 таким настолько хорошим. Поскольку даже при добавлении нового API вы пользуетесь своими старыми проверенными вещами. Соответственно, добавив только один атрибут к классу, я могу проверить, как это все будет работать. По умолчанию загружается обычный проект MVC. Да, то есть мы можем посмотреть, перейти на регистрацию, мы можем залогиниться. Но если я сейчас попрошу мне доступ к каким-то значениям, то я буду автоматически перенаправлен на страницу логина и пароля. То есть после того, как я залогинюсь, после того, как я введу пароль и стану авторизованным пользователем, в том числе по каким-то правилам, которые вы можете определить в коде или в метаданных кода, я получу или не получу данные к API. Вот как просто добавить авторизацию в REST сервис на базе MVC4. Следующее, что хотелось бы затронуть, это вопрос роутинга и вытекающая из него очень интересная возможность добавления новых контроллеров в Forms проекта. То есть вы сможете легко добавить и поддержку REST API в обыкновенные WebForms проекты. Так, во-первых, давайте посмотрим, как же все-таки работает роутинг нового API. Работает он через единственное добавление в Global Assets. Это новый метод map HTTP route, который указывает, соответственно, как нужно мапить, как нужно обрабатывать запросы пользователя, которые предназначены для обращения к REST API. Все достаточно просто, мы указываем просто имя, шаблон, который нам уже знаком по старым маппингам, и указываем, что ID это опциональный параметр. Все очень просто и знакомо. Соответственно, как нам сейчас сделать, я уже сказал, что WebForms тоже могут работать, давайте посмотрим, как это действительно работает. Я создаю новый проект. Новый проект на... Так, у меня Q&A есть. Ну-ка, давайте посмотрим. Окей. Много вопросов, я на них отвечу после доклада. Итак, я создаю WebForms Application, обыкновенный WebForms Application. И мы видим, что это действительно WebForms. Все любимые или нелюбимые контролы здесь. Если я запущу, то она заработает, естественно. И что нам нужно сделать, чтобы добавить сюда REST API? Ну, во-первых, нам нужно добавить возможность понимать маршрут. Соответственно, так как, опять же, базовый роутинг в ASP.NET – это базовая вещь, которая является частью самой системы, соответственно, ей могут пользоваться и WebForms приложение, и MVC приложение, и WebPages приложение. То есть практически сила как бы ASP.NET в том состоит, что много базовых вещей, на основе которых, собственно, все остальное строится. Окей, давайте я добавлю код, который необходим для работы WebForms. Ну, во-первых, нам нужно добавить несколько юзингов. Первоначально, во-первых, это веб HTTP и веб роутинг. Так, странно. А, ну он его не нашел, потому что нету. Навигейту не надо. Здесь. А, сейчас он его добавит. Ладно, окей. Сделаем по-другому немножко. Ну, я все это сделал руками, чтобы было яснее, да. Во-первых, роут, я добавляю новый маршрут. Хотя давайте я, наверное, его скопирую. Скопирую существующего кода, чтобы не терять время на этой мелочи, потому что оно везде одинаковое практически. Только небольшие изменения будут. Так, вот он, существующий код. Только здесь немножко нужно поменять и обращаться к route. Table. Routes. Так. HTTP. Нужно, наверное, референс добавить. Так, System Web. Так, а чего у него не хватает? Какого-то референса не хватает. Сейчас, минутку, я это соображу. И должно было работать так. Так, какая же ассемблея за это отвечает? Ну-ка, если мы так сделаем. Да, System Web Routing. Он его сейчас должен сам добавить. И здесь тогда появится using HTTP. Нет, не появился. Как жаль. Так, небольшая заминка связана с тем, что я точно сейчас не знаю, какой надо добавить. Какую нужно добавить сборку для того, чтобы... Давайте, знаете, что сделаем? Я открою проект, на котором я тренировался, на самом деле, и покажу его вам. Просто-напросто сейчас я затрудняюсь сказать, какую сборку нужно добавить. Так, я открою студию заново. У меня есть список проектов, на которых я тренировался. Web Application 6. Да, вот, соответственно, здесь все нормально работает. Какая же сборка все-таки была, чтобы вам поведать это? System Web, SystemNet, HTTP, Web Request и SystemNet, HTTP. Вот эти три сборки вам нужно обязательно добавить для того, чтобы в веб-формусах у вас заработало, во-первых, роутинг, а во-вторых, новый роутинг для Web API. Окей, я его добавил. И что нужно сделать дальше? В этом проекте я это уже сделал, но вам продемонстрирую. Во-первых, мы должны создать папку appcode, ну, довольно известная всем разработчикам, которые используют WebForms, и в нее просто с помощью даже мастера добавить новый класс Web API Controller класс, который сразу же нам предложит базовые шаблоны для, соответственно, заполнения, то есть готовые методы, которые мы просто должны реализовать. Соответственно, имея это WebForms приложение, я его запускаю, и мы убедимся, что оно, во-первых, является WebForms приложением, а во-вторых, точно так же предлагает возможность обращаться к... Давайте я включу, чтобы уж совсем точно подтвердить это, включу сбор данных. И мы можем убедиться, что данные, соответственно, мы получаем данные нашего REST-сервиса уже в WebForms приложении. Не только это доступно для MVC приложений, но и для WebForms приложений также очень легко добавляется. Окей, пойдем дальше. А дальше у меня уже идет переход на на новый API, который мы рассмотрим. Это, кстати, все, да, что я хотел про Web API рассказать. Конечно, тема большая на самом деле, то есть там возможностей очень много открывается, возможности много, можно много говорить по синергию ASP.NET Web API и REST этого подхода с работой с данными, с валидацией данных, с работой с источниками данных. Ну, не хотелось бы терять времени, и я думаю, что вы сами теперь, зная базовые вещи, можете найти или изучить какие-то более продвинутые вещи про ASP.NET Web API. Надеюсь, вам было интересно увидеть, как, что является базовыми вещами, а уже другие штуки, они на практике придут. Следующее, о чем хочу поговорить, это API по сжатию данных, да, который я уже рассказывал в самом начале, по сжатию JavaScript и CSS файлов. Я уже говорил, для чего это нужно делать, для того, чтобы уменьшить, соответственно, нагрузку на сервер. Не только нагрузку на сервер, сколько количество необходимых для получения данных, да, чтобы ускорить загрузку ваших страниц. Так, для этого я опять закрою проект и создам новый проект. Новый проект MVC4 приложение. Это будет обычный интернет application. И мы посмотрим, как механизм автоматически сжатия данных, вот этих JavaScript файлов и CSS файлов, работают прямо-таки из коробки в MVC4. Так, проект создается. Во-первых, обратите внимание на панель справа. Давайте я сейчас еще раз раскрою. На самом деле очень много скриптов, которые уже есть в проекте, которые используются проектом, поскольку проект использует и jQuery, и jQuery UI, и в то же время использует Modernizer, и Knockout. Knockout используют как шаблонизатор. В общем, много скриптов. И если мы их будем подключать все по отдельности, это будет целая гора запросов, которые нужно будет выполнить браузеру, к серверу, получить ответ, получить данные, и все это задержит пользователя. Гораздо лучше, когда все это, во-первых, минифицировано для уменьшения объема, и, во-вторых, сжато в один файл. Да? Ну, я думаю, все вы про это знаете. А с другой стороны, у нас есть CSS-ки, и при использовании jQuery UI также появляется очень много CSS-ов разного характера, который тоже хорошо бы сжать в один единый CSS файл. Как это делается уже прямо по умолчанию в ASP.NET MVC? Мы можем зайти в layout и убедиться, что уже сейчас MVC даже в базовом шаблоне предлагает вам сжимать эти данные с помощью следующего механизма. То есть в пространстве имен System Web Optimization есть специальные классы Bundle Table, которые позволяют с помощью специальных методов указать, где лежат данные, которые нужно сжимать, и как их нужно сжимать. Соответственно, указывая, что в папке контент лежат CSS, а в папке скрипт лежат JavaScript, этот механизм автоматически понимает, как нужно действовать, какие нужно минификаторы применить для CSS контента, для JavaScript контента. Потому что механизм один, но сжимаются они все по-разному, поскольку, естественно, языки разные. Окей, давайте проверим, как, собственно, все это работает и что нам в конечном итоге дает. Да? То есть мы вроде бы как хотим подключить миллион JavaScript и CSS, а указываем всего лишь три последовательно строчки. Давайте перейдем опять же сюда, это очень хороший механизм, который позволяет работать. И посмотрим, что приходит в браузер пользователю. Во-первых, приходит два всего лишь файла. Они сейчас отформатированы, но этим форматированием занимается IE9. Если мы посмотрим, собственно, на то, что действительно приходит пользователю, приходит вот такие, то есть он отправляет три таких запроса на три файла, и первый из них это полностью минифицированный и сжатый CSS файл, CSS, их там много. Если мы перенос по словам сделаем, то мы увидим, что для уменьшения объема этот файл был достаточно сильно упакован и сжат, убраны пробелы и прочее. И второй CSS точно так же, но он связан с jQuery. Тут больше все для jQuery UI и прочего. А третий файл – это, соответственно, минификация JavaScript. Она точно так же сильно сжата. И, как вы можете заметить, здесь очень много файлов, которые просто совмещены друг с другом. То есть вот сверху было зеленое, это лицензия на файл. Сейчас мы дойдем еще, вот еще один файл, еще один. То есть все файлы, которые были в проекте, которые были по нотации определены, найдены в папочке, они все были автоматически упакованы, автоматически сжаты и автоматически отданы в виде единого целого. Это значительно ускоряет скорость загрузки сайта. То есть вместо там, 15 файлов мы отдали всего 3 файла. Это замечательно. Плюс еще и меньшего размера. Окей, это хороший инструмент, но как он работает автоматически? То есть сможем ли мы воспользоваться им с меньшей головной болью? И вот если, например, я вот здесь возьму и добавлю новый стиль. Назову его там ABC. И добавлю здесь какое-нибудь определение там класса тест. Кстати, вот хотел вам показать, и вы со мной порадуетесь, в Visual Studio 11 добавилась такая замечательная штука, как Color Picker для CSS файлов. И здесь можно очень легко и просто ввести или даже выбрать какой-нибудь сбоку файл цвет. То есть, извиняюсь. Окей, ну не будем отвлекаться. Итак, я создал CSS файл какой-то и ожидаю, что он будет автоматически упакован. Но однако сейчас автоматически этого не произойдет. Нам нужно внести небольшое изменение в Global ASX, сказать механизму упаковки, что мы ожидаем от него полную автоматизацию. Сейчас это несколько не так. Сейчас он упаковывает только какие-то стандартные вещи. И вы видите, что здесь есть строчка bundle, table bundles, register template bundles. И вместо нее нужно написать единственную вещь. Enable default bundles. Все, единственная замена, которая позволяет нам теперь полностью автоматизировать сжатие всех и пользовательских, и системных, поставляемых по умолчанию CSS файла. Ну давайте я запущу, и мы посмотрим, добавился ли в сжатый CSS наш новый CSS файл. Опять перейдем сюда, начнем сбор, загрузим страничку и поглядим. Да, мы видим, что наше определение класса тест было добавлено при механизме сжимания, было добавлено в единый файл, который был отдан пользователю. Также, если я добавлю еще десяток файлов, они точно так же перейдут в один файл, и все это будет сделано автоматически. Это очень здорово, можно не заботиться о том, как оно все отдается, забыть про это и отдать все механизму сжимания, сжатия, то есть, извиняюсь. Соответственно, абсолютно точно так же работает JavaScript сжатие. Я также могу зайти в папку, добавить новый экземпляр, скажем, сделать тут какую-нибудь функцию. Скажем, совсем простую. Вот такая функция, ну, совершенно какая-то бесполезная вещь, но, однако, будет демонстрировать нам, работает или нет механизм сжатия CSS файлов, JavaScript файлов, поскольку я добавил большую гору уже существующих, еще один свой. Давайте запустим проект и убедимся, что работает он или нет. Потому что сейчас минификаторы стали настолько умными, что могут попытаться проверить, использую ли я эту функцию вообще, в принципе, в коде или не использую, и удалить ее из минифицированного документа, в принципе. Но, однако, может быть, он не настолько умный, да, и мы должны сейчас в этом убедиться. Но я могу перейти в сценарий, на самом деле, и попытаться его здесь найти. Да, мы видим, что он есть. Вот он. Он был минифицирован, убраны пробелы, отступы, переводы строк. И он был добавлен с самого начала сжатого файла как пользовательская функция. То есть вы видите, что все делается автоматически, и механизм сжатие минификации JavaScript CSS файлов в MVC 4 вообще автоматически полностью. То есть, ну, можно сказать, что он идет как по умолчанию, как фича по умолчанию, да, то есть вы даже про это можете не думать. Окей, однако нам нужна, часто нужна гибкость. То есть, ну окей, все автоматически, а я не хочу автоматически. Да, мы собираем все файлы с папки, а я хочу только 3 файла, или по какой-то маске файлы собирать, или я хочу собирать там, ну, какие-то оставлять файлы простой ссылкой. Все это также есть, все это также работает. Более того, MC4 предлагает возможность переопределить механизм сжатия. То есть вы можете не использовать микрософтовское сжатие, которое, может быть, кто-то посчитает неправильным, может быть, мы что-то сжимаем там не так, как вам хотелось. Вы можете определить свой механизм сжатия, определить свой собственный класс, для этого есть API, и имплементировать его, внедрить его в инфраструктуру MVC и пользоваться собственным. Вы можете взять там от Google, от Yahoo, от кого-то еще минифайеры и использовать их. Я не буду показывать, как создавать свой минифайл, но я покажу, как использовать API для тонкой настройки, достаточно чуть более тонкой настройки. Итак, вместо автоматической вещи мы займемся следующим. Ну, во-первых, мы создадим, используя новый API, мы создаем бандл собственный. Определим, каким образом он должен создаваться. Во-первых, мы говорим, что это для JavaScript файла. Потом мы говорим, что надо использовать существующий минифайл, его экземпляр. Поскольку я пока не создал свой собственный, я воспользуюсь тем, который предлагает MVC4. И я скажу, что нужно выбирать. Ну, в данном случае я говорю, все JS-файлы из папочки скрипт, по умолчанию она используется, можно здесь сделать другой путь. Но давайте проверим, как это работает. Я скажу, давайте только jQuery. И таким случаем, таким образом наш новый файл, в принципе, сюда не должен попасть. Да, и мы проверим это. То есть, если будет упакован только jQuery файл, значит, все правильно работает. Значит, мы не включаем сюда свой собственный файл, который мы по каким-то причинам не хотим минифицировать и сжимать. Может быть, он от этого ломается почему-то. Так, и то же самое для CSS мы можем сделать. Dynamic Folder Bundle. Указать здесь CSS, воспользоваться уже другим CSS минифайлом. И также можно указать как бы маску, по которой находить. Но я хочу все файлы минифицировать. Вот как бы ручная минификация для тех, кто не любит автоматизировать. То есть тут руками правила задаются. Причем там гораздо более сложный API, вы можете конкретные файлы добавлять поодиночке, вы можете добавлять их в целую маску, вы можете добавлять их папкой, вы можете добавлять их с других каких-то, может быть, ресурсов. То есть, ну, очень-очень мощный API, который позволяет вам полноценно крутить и вертеть, как хотите. Давайте посмотрим, что получилось. Итак, что-то получилось не то. Видимо, минутку. Наверное, я зря отключил этот вот, потому что все-таки автоматизация нужна, но не мы будем ее переопределять. Она все-таки нужно ее включать. Давайте я перезапущу. Так, сейчас, по идее, наш файл ABC JavaScript не должен был включен, поскольку я указал маску jQuery all.javascript. Давайте это проверим. Убедимся в том, что он не был включен в сценарий. Найдем наш сценарий. И мы помним, что в самом начале. Нет, сейчас он включен. То есть, минутку, я сейчас проверю, все ли я правильно указал. Так, он включен. Но значит... Все. Слушайте, я пропустил одну вещь. Мы определили переменные, это да, но мы же нигде их не использовали. Ой, это большой мой промах. На самом деле их нужно, конечно же, использовать. Для этого существует bundle table, куда мы должны добавить новые бандлсы. И, соответственно, мы должны их добавить после того, как их создали. То же самое нужно сделать для CSS, и тогда у нас все заработает. Это я пропустил. Моя вина. Давайте проверим еще раз. Итак, сайт загрузился. Можем посмотреть JavaScript. и проверить, если там, как мы видим, здесь вначале не появилась наша функция, которая раньше существовала. А все потому, что я определил правила, по которым нужно минифицировать. Если я сейчас вернусь все назад, скажу, что нужно минифицировать все JavaScript файлы, то мы обратно убедимся в том, что наш файл стал минифицироваться, что он был добавлен в этот единый файл минификации. Вы можете в этом убедиться сами, что он есть и соответственно, попадает. То есть я вам показал, как можно с помощью этого замечательного механизма минификации упаковки JavaScript CSS файлов не только автоматизировать процесс минификации, но и пользоваться им руками. То есть как-то задавать правила, даже устанавливать свои собственные минификаторы. Это очень мощная штука. Я вот рекомендую вам присмотреться, кто еще этого не сделал, и обязательно использовать в своих проектах. Окей. Это про минификацию все. И последняя тема. У меня, я на самом деле уже выхожу из рамки, да. Ну, давайте быстренько пробегусь по мобильному вебу. Я надеюсь, что вы не устали. А кто устал, может, конечно же, отсоединиться. И все это будет в виде видео записано и потом выложено в интернете. Вы можете посмотреть позднее. Извиняюсь, я уже заговариваюсь. Окей. Давайте закрою проект и создаю новый проект MVC4. И обратите внимание, здесь существует новый проект, относительно новый для MVC. То есть в трех его не было, а в четвертом появился. Это Mobile Application. Я к нему еще вернусь. Но сейчас я хотел бы вам показать первый подход, который может использоваться при создании мобильного веб-приложения. Это приложение, которое я называю как один сайт для всех устройств, для всех экранов. Что здесь вам предлагает Exponent MVC? Он предлагает по умолчанию в своем шаблоне использовать HTML5 и CSS3 вещи, которые направлены на то, чтобы правильно отображать на разных устройствах одинаковое содержимое. То есть, что я имею в виду? Вот давайте сейчас увидим. Проект создается. Это не такая быстрая процедура, как хотелось бы. На самом деле сейчас в MVC4 проекте уже очень много всяческих библиотек по умолчанию вставленные, поэтому запускается, он быстро загружается в созданный, но создается не так быстро, как хотелось бы. Окей, давайте посмотрим, как выглядит страница MVC4 по умолчанию и что она, как она будет работать на разных экранах. И мы увидим, что группа разработчиков MVC4 сделала достаточно хорошую работу и предлагает нам в этом же направлении двигаться при создании своих собственных веб... Так, стоп, что-то у меня... А, нет, все работает. Веб-приложение. Итак, ну вот мы видим страницу по умолчанию, которая выглядит, в принципе, достаточно приятно, красиво, содержит и картинки, и какие-то оформительные элементы, это тоже картинка, и, собственно, текст. Давайте проверим, как будет изменяться содержимое при уменьшении экрана. Да? То есть, допустим, мы сначала смотрим на большом экране, но двигая и уменьшая разрешение, видимую часть, я и проект сам по себе способен подстраиваться под это изменение. Вы можете это увидеть, когда я перехожу некую границу, и разметка сверху, она перестает быть раскиданной по разным углам, а становится отцентрованы посередине. Эту возможность предлагает стандарт CSS3, который называется CSS3 Media Queries, и он поддерживается, как бы не то, что поддерживается, а предлагается к использованию в MVC4 по умолчанию. Пожалуйста, изучите его, я сейчас покажу, как это выглядит. Но если мы продолжим и дальше уменьшать окно, вы видите, что никаких драматических страшных вещей не происходит. Наоборот, весь наш контент, все наше содержимое достаточно приятно выглядит. Оно влазит, оно некоторые элементы, например, оформительные элементы 1, 2, 3, они пропали, потому что они не нужны на маленьких экранах, и мы можем им пожертвовать. Но самое главное, контент, информация, текст, она полностью отображается, причем отображается, как видите, на очень маленьком разрешении в доступной красивой манере. То есть это как раз то, на что направлены изменения в проектах MVC4, на возможность создания веб-страниц для разных экранов. А как это работает? А работает это очень просто с помощью CSS-файла. Давайте я перейду в контент. Это простое CSS-правило, которое вот таким образом выглядит. Оно определяет, что когда мы переходим за границу 850 пикселей, нам нужно применять другие, просто другие CSS-стили. Соответственно, вы здесь можете определить ссылки на другие картинки, вы можете определить размеры другие, вы можете определить поведение, скрыть или показать какие-то дополнительные элементы управления. То есть, в зависимости от доступного объема, скажем так, полезной, для вывода полезной информации, вы можете задавать те или иные правила. И этот подход как раз-таки предлагается по умолчанию в проектах MVC4. Это первый подход. А давайте я вам расскажу, раз уж я хотел рассказать про API, я вам покажу, как быстро в MVC4 можно, и это новая штука, можно создавать мобильные представления для разных клиентов. Представляете, то есть вы сможете создать представление одно для браузера, одно для мобильного устройства, а третье для конкретного iPhone. Как это сделать? Это сделать очень легко в новом MVC. Я сейчас быстро это покажу. И мы будем завершаться. Так, итак, что нам нужно сделать? Ну, во-первых, следите за пальцами. Во-первых, нам нужно создать представление, которое нам нужно. То есть мы оставляем бизнес-логику, мы оставляем модели по-прежнему, они не будут изменяться, но нам нужно сделать только новое представление. Это делается очень просто. Мы добавляем представление и говорим, что вместо индекса оно будет называться индекс mobile. Индекс mobile. Я говорю add. У меня есть новое представление индекс mobile. Я здесь напишу для мобильных устройств. Представление для мобильных устройств. И я хочу создать еще одно представление. Конкретно для iPhone. Вот у меня будет сайт, который пользователям iPhone дает какой-то бенефит. Какие-то красивости или еще что-то. Причем я это делаю простым образом. Я тоже говорю индекс iPhone. Это будет такое представление, да? Как это все заработает? Давайте посмотрим, что произойдет по умолчанию. Во-первых, я запускаю в браузере своем и вижу обыкновенное представление. Это представление базовое для моего сайта. Окей. У меня есть замечательный эмулятор Opera Mobile Emulator, который может эмулировать разные мобильные устройства. Ну вот, например, HTC HD2. Давайте посмотрим, как выглядит моя страница в этом браузере. В мобильном браузере. Итак, мы видим, что автоматически было подставлено представление для мобильных устройств. Мне не пришлось ничего сделать. Я всего лишь следовал аннотации, я всего лишь создал представление с именем там index.mobile, и для мобильных браузеров оно автоматически отправилось без моего участия. Окей, но если я зайду с iPhone, для этого я эмулирую строку Agent String, строку агента iPhone, и изменю здесь, вот она, iPhone, и попробую зайти, что произойдет. По умолчанию ничего не произошло, потому что MVC не знает, что такое вообще iPhone, да, и как это обработать. Mobile она знает, это соглашение по умолчанию для всех мобильных устройств. Но iPhone она не знает. Для того, чтобы MVC узнала, нам нужно сделать подсказку. Мы должны объявить в Global ASAX, мы должны объявить такую штуку. Это новый API, и раз уж у меня сегодня речь про API, как раз таки это будет вам интересно узнать, как это работает, какой новый API есть в MVC. Ну, давайте я быстро попробую написать. Display Mode Provider. Это новый провайдер, который предлагает для разных дисплеев разный функционал. Так, окей. Instance Modes. Добавить. Добавляем его самым первым и создаем, соответственно, обработчик по умолчанию. Так. Говорим, что это для iPhone, то есть он будет по названию iPhone определяться. И мы должны определить, соответственно, правило, а как, собственно, определить, что это iPhone, да? То есть, ну, даже мы с вами, наверное, не сможем сходу сказать, как определить iPhone и не iPhone при браузинге, при получении запроса. Для этого надо воспользоваться user agent, да, и вычленить из него какую-то фразу, которая характерна именно для iPhone. Так, давайте я быстро этот код наберу. Получаем строку, которую нам дал браузер, и находим в ней заветные слова. Если они будут обнаружены, то нам нужно еще сказать, что нам не нужно нам нужно игнорировать возможный регистр. Итак, я определил правило, которое говорит, что нужно сравнить user agent, который передан в браузер, с инативным подстрокой iPhone. Если такая подстрока найдена, то, соответственно, все правильно. Нам нужно использовать display mode с постфиксом iPhone, который мы ранее создали. Давайте проверим, как это работает и работает ли вообще. Может быть, я ошибся в чем-то. Итак, у нас есть наше обычное desktop представление. У нас есть наше мобильное представление. Давайте перейдем еще раз. Убедимся, что оно все еще мобильное. И работает ли это для iPhone? Так, работает ли здесь сервис? Установим iPhone. И да, у нас все заработало. Привет, Apple. То есть вы видите, что легким движением руки я создал на базе одной модели, на базе одной бизнес-логики три мобильных представления. Я могу создать их миллионы, сотни миллионов, сколько вы хотите можете создать. Причем, мало того, вы можете создать представление конкретно для Android версии 2.3. Вы можете создать вообще любые условия, в том числе фазу Луны, как сейчас отдавать представление для мобильных устройств. Это очень-очень мощный инструмент, который MVC4 у себя имеет, и я крайне рекомендую вам ознакомиться. И крайне рекомендую всегда иметь в виду мобильных пользователей при разработке веб-приложений. Окей, мы поговорили про мобильный API, и последнее, что хотел показать, что касается мобильного, это новый мобильный шаблон, который вы уже видели в списке. Mobile Application – это новый шаблон мобильных представлений. Это второй подход, который могут разработчики использовать для создания веб-приложений мобильных. Отдельное веб-приложение, то есть абсолютно заточенное под мобильное устройство. Оно не предназначено для десктопа, оно всем своим видом говорит о том, что я мобильное приложение. И этот подход также поддержан в MVC4. Вам предлагается специальный шаблон, который основан на jQuery UI Mobile. И сейчас он опять загрузится. Вы увидите, как это все выглядит. Выглядит очень красиво, кстати. Студия, наверное, устала создавать проекты. Уже 28, как вы видите, это все с буквально вот несколько недель. Ждем, когда создастся. Достаточно много, на самом деле, ссылок. То есть, как вы знаете, сейчас каждый MVC проект содержит пакеты. И вот сколько пакетов необходимо установить в MVC, то все на get пакеты. Ну ладно, это мы отвлекаемся. Так вот, давайте запустим это приложение, которое изначально ориентировано на мобильные устройства. Вот оно. Вот оно наше мобильное приложение, вот он наш мобильный шаблон. Как вы видите, это практически напоминание об iPhone. jQuery UI по умолчанию как бы предлагает именно jQuery UI для мобильных устройств, предлагает конкретно такой шаблон. Вы его, естественно, можете менять, то есть меняется цвет и тема, естественно, все поддерживается. Ну и мы можем видеть, что действует тут Ajax, То есть все очень красиво, все очень удобно. Вы можете тут лучше зарегистрироваться. То есть это полностью для мобильных сайтов, для мобильных клиентов. Вы абсолютно свободно можете использовать этот шаблон и создавать в присуществующем файле, сайте, извиняюсь, либо при разрабатываемом сайте отдельную мобильную версию этого сайта. Для этого у вас есть все условия. Окей, я уже на самом деле устал говорить, а тем более не видя вас, это достаточно сложно делать. Вот, я заканчиваю свою демонстрацию в Visual Studio и перехожу к слайдам. Осталась пара слайдов чисто анонсовых и со ссылками, и я перейду к вашим вопросам, если они есть. Я вижу, что их уже целых 17. Окей, возвращаемся к слайдам. Так, слайд надо подзагрузить. Итак, мы остановились на этом слайде, я перехожу дальше. Итак, я хотел бы, раз здесь собрались, наверное, веб-разработчики, еще раз, я уже это и в Твиттере, и на Хабре, и везде, и в блоге анонсировал, хотел бы и вам анонсировать, мало ли, может быть, кто-то не знает. 3 апреля мы, Microsoft, едем в Самару, везем кучу народу, везем специального гостя из Редмонда, из команды веб-разработчиков, везем кучу экспертов и приглашаем экспертов региональных, в том числе, допустим, Дениса Картунова, который расскажет, это из Турбомилка, если кто не знает, который расскажет про Metro AI. Это будет очень замечательное, классное мероприятие, причем бесплатное. Мы расскажем про все, что есть. Это будет чисто техническое, без маркетологического бреда, полностью техническое мероприятие, и все будут технари. Мы расскажем про все, что у нас есть для веба. То есть и веб-платформа, и фреймворки, и какие CMS. К нам приедут люди из Bittrex, у которых есть замечательный .NET Forge CMS. Они расскажут, как быстро она работает и как ее можно засунуть в облако. Мы расскажем про новый инструмент Visual Studio. Вы видели, я полностью сегодня работал в Visual Studio 11, и мы много будем про него рассказывать, там, потому что появилось очень много интересных вкусных вещей. И, соответственно, естественно, наше будущее – это облака, и мы много будем говорить про Windows Azure, и в том числе не в рамках ASP.NET, а в том числе мы будем говорить про Node.js в Windows Azure, про PHP в Windows Azure, про Java в Windows Azure. В общем, будет интересно. Я обращаюсь к тем, в первую очередь, кто живет в регионе. Пожалуйста, приходите. Ссылка на регистрацию открыта. Можете регистрироваться. Мероприятие бесплатное. Ну и кто живет рядышком и кому легко доехать на электричке или там на поезде в течение 2 часов, тоже крайне рекомендую появиться. Мероприятие будет один день идти, с утра до вечера. Будет очень интересно. Будет 2 потока докладов. Ну, этот анонс я сделал. Следующий анонс касается еще более крутого мероприятия, но уже платного. Это наш DevCon, это наше все. Это полностью для разработчиков мероприятия, которое состоит, по-моему, из 6 треков сегодня, я точно сейчас не помню, 6 целых технологических треков, и там будет не только веб, там будет все, и клиент, и Windows 8, естественно, и Windows Phone, и все такое прочее. И самое главное, что эта конференция будет идти, во-первых, 2 дня, а во-вторых, она будет в доме отдыха на природе, в замечательном заповедном месте, около озера, это будет очень круто. И 2 дня разработчики будут тусить. И самое интересное, мы приглашаем Скотта Хенсельмана. Я надеюсь, многие из вас знают, кто такой. Этот чувак очень зажигательный. Он работает тоже в Microsoft. Он популярный блогер. И его доклады всегда пользуются успехом. Он пытался раньше в молодости быть стендап-комиком и перенес это в свои выступления. То есть он очень много шутит. Замечательный спикер. Будет здесь и вопросов-ответов с ним также, кстати. Вот. Приглашаю регистрироваться также на эту конференцию msdevcon.ru. Пожалуйста, приходите. Кстати, билеты уже быстро кончаются, потому что в прошлом году всем так понравилось, что в этот раз уже все заранее регистрируются. И, собственно, у меня все. Я много говорил, вы меня много слушали. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что было интересно и вы вынесли что-то новое. Может быть, кто-то посчитает, что недостаточно хардкорное было. Извиняюсь заранее, но вот в таком режиме какие-то хардкорные вещи не покажешь. Я постарался очень много кода показать. Старался показать очень много API нового. Надеюсь, вам понравилось. Доклад будет, еще раз повторю, выложен на следующей неделе. Я отдельно об этом и в Твиттере расскажу, и в блог свой напишу, и, может быть, на Хабре вряд ли мы про это напишем, не такой уж повод. Приглашаю вас общаться со мной и вообще с нами, со всеми, с ребятами, которые работают рядом со мной в Microsoft. Пожалуйста, пишите нам, пишите мне, мои контакты здесь, вы можете писать на e-mail свободно, пишите, читайте мой блог в Твиттере, давайте знакомиться, давайте общаться в Фейсбуке, звоните на Skype, в общем, без проблем. Также предлагаю ознакомиться с ресурсами на SP.net. На sp.net очень много информации новой по MVC и по Web API. У data.org это рекомендую ознакомиться с тем, кто не знает, с нотацией протокола OData. И наш обновленный портал sp.net на русском, где очень много материалов появилось новых по WebForms, MVC, там, WebMatrix также. Мы его недавно обновили, он должен вас порадовать. Окей, я закончил с контентной частью и перейду к вопросам. Я смотрю, количество людей уменьшается, но все еще есть 70 человек, которым интересно послушать ответы на вопросы. Давайте я отвечу на ваши вопросы. Итак, начинаю по порядку. Андрей пишет, для чего предназначен файл reference.js, расположенный на территории скрипта? Для production скриптов во время упаковки Ой, это я не уверен, что этот файл останется в будущем. Это пока для бета-версии используется. Да, сейчас он предназначен для правильной работы минификатора. То есть он влияет на эту работу. Я не уверен, в каком виде он доживет до релиза. Пока можете не особо обращать на него внимание. Далее, где потом можно будет скачать запись в трансляции? Ну вот, вот сейчас вы видите на слайде мой контакт. Вот в блог, подпишитесь на рассылку блога, на RSS, то есть канал моего блога, либо на мой Twitter, я там обязательно пишу. Вообще будет на TechDaisy. То есть, если посещаете techdaisy.ru, кстати, мы его недавно перезапустили, он сейчас крутой, очень быстрый, очень. Раньше он был очень медленный, отстойный, сейчас он очень быстрый и крутой. На HTML5 работает. Так что посещайте TechDaisy, там куча видео, и будет это видео также там выложено. Web API, он не JSON, how, XML. Кстати, классный вопрос. Я показывал API, и там был только JSON. На самом деле все зависит от клиента. Если клиент не пришлет, я поддерживаю JSON, то Web API по умолчанию предложит данные в формате XML. String, соответственно, вы также можете вернуть. Если вы вернете string, то он останется стрингом. Bundling, how to set up sequence, how about caching zip files. Zip не относится напрямую к фреймворку, да, это больше инфраструктурная вещь на стороне сервера, да. Не особо понял вопрос про кэширование зипованных файлов. О чем это речь? Давайте вот этот вопрос поподробнее мне вопрос зададите нам на e-mail. Я на него постараюсь ответить, потому что я не понял, в чем, собственно, вопрос состоит. How about caching? То есть, что значит кэширование? В MVC и в ASP.NET это базовая основа, у него есть кэширование. Да? То есть механизм кэширования также работает и для API, то есть вы можете указать атрибутом output caching, так он дальше называется, и указать, как будет этот ресурс закэширован, как результат это будет, и сколько он будет действовать для клиента, какое время будет действовать. Есть какие-то другого типа вопросы, то есть если я неправильно понял, то на e-mail и я буду развернуто отвечать. Далее. Действительно ли в примере с OData выбираются все данные? Ну, OData это всего лишь нотация, которая позволяет вашим потребителям вашего сервиса задать запрос вам. И так как MVC предлагает это автоматически, то подразумевается, что вы отдаете пользователю все данные, в данном случае это был GET для всех данных, да? Если это был GET, допустим, для 20 данных только, допустим, GET first 20 там, items, да? То было бы 20 на самом деле. Но так как у меня GET возвращал вообще все данные, то в этом случае были все данные. Вы вольны ограничивать, механизм вас никак не ограничивает, вы можете сделать возможность выбирать только определенное количество данных. Вы можете разбирать запросы OData. То есть тут нет какого-то ограничения на то, чтобы страдала производительность. Я понимаю этот вопрос, то есть выбираются все данные. OData сама не оперирует с базами данных, она не оперирует с источниками данных. OData это протокол запроса, нотации, то есть то, как должен выглядеть запрос в URL, для того, чтобы ваша система, в данном случае MVC4, правильно поняла этот запрос и поняла, что вы от нее хотите. В данном случае OData это вот те самые skip, first и order by, которые я указывал в строке запроса. А там эти queryable, но они enumerable. То есть ответ только вопрос, а реальная выборка уже будет в ядре MVC. То есть, в принципе, ее можно модифицировать для выбора данных. Да, можно модифицировать. Да, на самом деле, все, вы правы, да. Но все зависит от вашего решения. То есть, если вы действительно решите таким образом, чтобы она не выбиралась полностью, то она не будет выбираться. Тут гибко, да. Я пример не очень, может быть, удачно привел в коде, но... Так есть, как оно есть. Действительно, и queryable, оно позволяет мне выбирать все, и действительно, MVC в данном случае не будет все выбирать. Но бывают ситуации, когда вы будете работать с полным набором данных. Поймите, что запрос на самом деле идет на все данные, а OData только предполагает ограничение выборки этих данных. И тут нужно смотреть, как действительно у вас сделан бэкэнд хранения данных и получение их бизнес-логику. То есть все от вас зависит. Следующий вопрос. Как HTTP Response Message сериализует объект в JSON? Есть внутренний сериализатор JSON. Все публичные свойства, кстати, он переопределяется. Все публичные свойства, как можно ли выключить сжатие CSS файлов? Так, по порядку. Значит, все публичные свойства. Сериализация работает, да, публичные свойства, естественно, private не будет сериализовываться. И плюс вы можете управлять, по-моему, атрибутами. Сейчас точно нужно проверить, но с помощью атрибутов вы сможете указывать, нужно ли сериализовать это все в JSON или нет. Плюс, можно ли выключить сжатие CSS так, то есть, чтобы бандл просто подключил все файлы страницы, так как это будет полезно при отладке JS. Сжатие, то есть выключить сжатие, но оставить подключение. Да? Да, это можно сделать, если вы не указываете минификатор, вот там, сейчас, к сожалению, не вернусь к коду, но есть у меня вот был код, который я руками писал, и я там создавал new.js minifier. Если использовать конструктор без создания этого минифайера, без указания, то сжатие не будет, будет только, то есть, да, сжатие не будет, минификация не будет, будет только компоновка в один файл. Да, я согласен, это полезно при отладке. Ну, например, отладчик в сейчас в современных браузерах, это началось с CE9, по-моему, когда он вышел, он автоматически умеет внутри себя при отладке форматировать JavaScript как удобно. То есть он берет минифицированный JavaScript и форматирует его. Хотя, конечно, если минифайр умный и уменьшает имена переменных, да, там одной буквы, то, конечно, это не очень удобно. Но да, вы можете отключить, то есть не указывая минифайр, вы можете сказать, что пускай только компонует, но не сжимает. Не знаю, как это прикрутить к отладке на самом деле. То есть, да, то есть, может быть, там какие-то сделать дебаг эти самые время отладки свойства. Ну, в общем, возможность есть. Не буду застряться. Можно ли запустить MC4 приложение под .NET 4 или только .NET 4.5? Ну, тут нужно понимать, что вот многие, наверное, разработчики не понимают того, что есть среда исполнения CLR, которая есть 1, 1.1, 2.0 и 4.0. И есть версии .NET фреймворка, который в массе своей является функциями, функционалом и библиотеками. Это, соответственно, 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4, 4.5. Соответственно, то, что завязано на CLR, в данном случае сейчас последняя версия 4.0. То есть ничего из 4.5 не может требовать 4.5, потому что CLR у них 1.4.0. Соответственно, .NET 4.0 MVC4 будет работать, если коротко. То есть MVC4 приложение на .NET 4 будет работать, поскольку CLR один и тот же, и там, 4, он четвертый. Просто функции некоторые, новые функции, они в 4.5 только доступны. То есть тут... Если вы не будете использовать функцию 4.5, то, соответственно, пожалуйста, запускайте на .NET 4. Вячеслав, пару слов про eReset и folder reset. Является ли это пока экспериментальным функционалом или пришло надолго? Да, у меня был доклад про eReset, я сегодня про это не рассказывал. EReset – это больше функция расширения проекта в Visual Studio. Да? Сейчас разработчики думают, как это правильно вообще обработать, как это правильно подать, потому что в текущем варианте оно не очень понятно. То есть мы нажимаем add, и там есть run recipe, то есть непонятно recipe, или как правильно считается recipe. Вот, они думают, как правильно это подать, но функция останется. То есть это не экспериментальная функция на самом деле, но она пока еще, ее местоположение еще не определено. Но она сейчас полнофункциональна, то есть ей можно пользоваться. Я на некоторых докладах показывал, как создавать рецепты эти. Достаточно крутая штука, когда вам нужно собственные проекты расширить каким-то функционалом в студии, добавить какие-нибудь формочки для того, чтобы автоматизировать какие-нибудь процессы, например, ну тупо процесс добавить один и тот же шапку комментариев там, с копирайтами во все CSS-файлы. Да? То есть вот это с помощью рецептов делается очень просто, и как бы они для этого и нужны, для автоматизации таких вещей. Короткий ответ – это функция, которая будет, но пока ее местоположение не уточнено, не утверждено. Извиняюсь, вот не знаю, как пронести правильно. Яхин или Яухин, Яухин, наверное, да, правильнее, спрашивает, а как изменить точку входа с API values на что-нибудь другое, атрибуты или специально? Нет, это задается с помощью маршрутизации, я показывал map http role, соответственно, правила там указываются, вы можете там указать не API, допустим, не знаю, REST вместо values, а values это, соответственно, контроллер, имя контроллера, то есть вы при создании контроллера можете назвать его, там, не знаю, Mike контроллера, это будет тогда REST slash my slash что-то другое. То есть все это работает через маршрутизацию, как, в общем-то, все остальное в MVC4 в плане URL. Следующий вопрос. В атрибутах Travis хорошо, но при реальной работе с API и с JS, например, что получим? Редирект на логи. Правильно, наверное, вернуть, соответственно, HTTP-код отказа. Вы вольны в этом случае сами обработать ошибку и вольны обработать ошибку авторизации. Вы можете вернуть что угодно, на самом деле. То есть по умолчанию, да, будет редирект на это возвращается не... Вот я не знаю, что будет конкретно на get, наверное, все-таки будет редирект. То есть попросят вас перередиректиться и вернут вашему Ajax-запросу, вернут целую форму с логином и паролем. Но это по умолчанию. Но вы вольны переделать этот механизм. То есть и создать свою собственную логику. То есть, пожалуйста, обрабатывайте ошибку авторизации и возвращайте те данные, которые вы считаете нужными, в том числе в JSON-формате для Ajax, то есть без проблем. Александр спрашивает, есть ли возможность перехватить OData параметры на сервере? Ну, конечно, вы их получаете, собственно, это обычные параметры, они просто, это нотация, понимаете? Нужно понять, что такое OData, нужно почитать. Тем, кто это не понял, нужно почитать. OData это всего лишь нотация того, как стандартизировать. То есть OData подразумевается для использования в промышленном применении во многих сервисах. Для того, чтобы стандартизировать один однообразный подход к получению данных, к сортировке, там, к выборке данных, и были введены эти нотации. Соответственно, это всего лишь нотация, и вы получаете ее на сервере как обычные параметры. Вы потом просто можете разобрать эти параметры, понять, что ага, в данном случае используется OData, ага, в данном случае хотят вернуть там отсортированным, либо третий сверху, там, пятый снизу, какие угодно. То есть вы все можете это обработать. Далее, Андрей спрашивает. Вопрос конкретно студии. Можно ли на ней продолжать разрабатывать проект Exponent Web Form, который пишется на четвертом фреймворке? Да. Можно разрабатывать, причем сейчас в 11 студии таргетинг есть и на 4, и на 4.5. Второй вопрос. Остался ли у нас в 11 студии Extension Manager для установки аддона? Да, остался Extension Manager, как было в 10 студии. Как поддержка ReSharper в 11? Лучше обратиться к ReSharper, я пока не ставил, но я думаю, команда JetBrains, она очень реактивна и очень быстро выпустит версию для 11 студии. Я в этом практически не сомневаюсь, даже если сейчас версия не работает. Я уверен, что она не будет работать, поскольку там значительно много нововведений появилось в редакторе самом даже. То есть, мне кажется, надо у ReSharper что-то уже убирать, потому что очень много из ReSharper на самом деле пришло. Вот. Но я думаю, что JetBrains, не знаю, в течение там, пару недель выпустит какую-то первую превью-версию, а там в течение месяца, наверное, уже и бета или даже целый релиз выйдет. Нужно обратиться конкретно к JetBrains, конечно, с этим вопросом. Несколько вопросов осталось. Валерий спрашивает, есть ли вариант сериализации в XML? Да, я уже отвечал. Все зависит от того, как клиент подает. Если он говорит, что я хочу контент в там, JSON, там, как он там пишется, JSON application или как, JSON data, то мы вернем в JSON, ну, в смысле MVC4 вернет JSON. Если этого не будет, то по умолчанию данные возвращаются в XML. По умолчанию данные возвращаются в XML. То есть, если эти данные открывать, там, не знаю, в XML каком-нибудь клиенте, который хочет в XML, это данные вернутся в XML. Так что стерилизация XML автоматически идет. А JSON только по запросу. Окей, дальше. Так какое отношение Web API MVC имеет к WebCF? Наверное, непонятно объяснил сначала. Дело было в следующем. Глен Блок, это автор библиотеки MEF, ушел работать в команду WebCF как раз над REST сервисами. То есть он, команда захотела сделать, кроме стека WebCF, еще и часть, которая бы позволяла создавать REST сервис, основанный на HTTP, на глаголах этих put, get, пост и все остальное. Соответственно, он сделал эту библиотеку, она изначально называлась WebCF Web API. Она была выпущена, первая превью-версия была выпущена там больше года назад. Она развивалась, эволюционировала, и пришло понимание на основе этой эволюции, что она больше имеет отношение к, не к WebCF как таковому, да, а больше именно уже к вебу, то есть к ASP.NET-команде. И тогда Глен Блок перешел в ASP.NET-команду и началась работа на, конкретно, то есть, на интеграции WebCF Web API в MVC и в ASP.NET Stack. И сегодня это называется ASP.NET Web API, просто было переименовано, в принципе, функционал там остался очень похожий. Вот, вот, в общем-то, вся история. То есть WebCF – это корни такие, то есть они были инициатором, скажем так, вот этого REST-сервиса, работы с сервисами в виде REST, но оно все ушло на пользу к... Кстати, это даже, по-моему, open source проект был. Надо посмотреть на коды Plex, по-моему, там есть исходные коды этого всего, всего этого проекта. Так вот, все это потом вернулось в команду MVC, в команду ASP.NET, и, соответственно, сейчас это там пригодилось, и вот имеем то, что имеем такой замечательный функционал, да, который как в MVC работает, так и для WebForms подходит. Следующий, последний вопрос. Я и так вас задержал сильно-сильно. Allocation с ошибкой. Это была помощь мне, видимо, при разработке. Окей, ребята. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо, что все пришли. Надеюсь, было интересно. Я постарался ответить на все ваши вопросы. Постарался вам предложить много интересного. Давайте общаться в реальной жизни. Пишите, звоните. Давайте в блогах, на форумах и в фейсбуках общаться. На сегодня все. Я постараюсь периодически, это мой уже третий вебинар на самом деле, я постараюсь периодически, выступать. И думаю, что, может быть, в следующем месяце будет что-то интересное, о чем можно будет еще рассказать. Так что до новых встреч. Пишите, звоните. Всем спасибо. Все свободны. До свидания.